Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активиста партии «Яблоко» Ивана Большакова судят за драку с милиционером. Почему адвокаты жалуются на предвзятое отношение к обвиняемому со стороны суда? Губернатор штата Иллинойс пойман на злоупотребление служебным положением. Почему Род Благоевич отказывается уходить в отставку? Эксперты оценивают финансовую ситуацию на Украине как критическую. Можно ли спасти национальную валюту? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 декабря.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Суд в Москве сегодня перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутово в мае прошлого года Большаков якобы сломал руку подполковнику милиции. 19 декабря суд рассмотрит заключение экспертизы, хотя уже сегодня ожидалось вынесение приговора. Если вина Большакова будет доказана, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемого и представители партии «Яблоко» считают этот процесс несправедливым, а действия судьи предвзятыми. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодняшнее заседание в суде начали с показаний заместителя начальника безопасности Южного округа Сергея Ткачева. Милиционер подробно рассказал, что видел 24 мая 2007 года во время пикета протеста в Южном Бутово. Отдельно он коснулся самого факта нападения Ивана Большакова на майора милиции Каплунова и незаконного проведения митинга. Разрешение было выдано на пикет. После выступления Ткачева его место занял второй свидетель стороны обвинения, теперь уже бывший глава управы Южное Бутово Сергей Гаврилов. Прослушав его, адвокат Ивана Большакова Елена Устинович обратилась к судье с ходатайством.
Мое законное ходатайство о том, чтобы огласили показания главы управы данные на следствии, где он говорит четко о том, что он не видел момент задержания Большакова и не видел, как тот что-либо наносил ему. И это он там подтверждает несколько раз. Сейчас Гаврилов говорит в судебном заседании, что он все видел, подтверждает удар, да еще что он с дерзостью был нанесен. И когда я прошу огласить его показания данные на следствии, поскольку они имеют большие противоречия с теми, которые он дал сегодня в суде, дважды заявляют о ходатайство. Судьям не отказывает. Это мое законное ходатайство, и по закону он должен был его удовлетворить.
Свидетели Ивана Большакова, в большинстве своем его соратники по «Молодежному яблоку», заявили, что присутствовали во время задержания своего коллеги во время пикета протеста. Однако никто не видел, чтобы он бил милиционера. Уже в ходе заседания у адвоката, да и у самого подсудимого, возникло впечатление, что судья Леонид Чичко изначально поддерживает сторону обвинения. Не дает защите задавать вопросы свидетелям. В общем-то, ведет себя предвзято, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Вся машина правосудия заточена на то, чтобы как можно более болезненно наказать Ивана Большакова за, на самом деле, преступление, которое он не совершал. Речь идет о том, что фабрикуется уголовное дело, и судья в этом активно участвует.
У Ивана Большакова уже возникли вопросы не только к поведению судьи, но и к предоставленным в суд доказательствам в виде рентгеновской фотографии перелома руки Каплуновым и выписанным по этому поводу медицинским справкам.
По нашему мнению, экспертиза, которая проводила следствие, абсолютно липовая, потому что эксперт, у которого, между прочим, стаж экспертной работы всего лишь 2 года, выносит постановление о том, что таким вот образом можно нанести удар и сломать милиционеру руку, хотя эксперт даже не затребовал необходимых документов. Не было никакого рентгеновского снимка, не было никаких последующих рентгенограмм, не было всевозможных справок и не было, что самое важное, самого этого Каплунова, потому что в соответствии с законом он должен был явиться на эту экспертизу, а в случае, если невозможно его явиться, должна быть уважительная причина, и следователь должен это указать. Но следователь, нарушив уголовно-процессуальный кодекс и нарушив приказ Министерства здравоохранения, который касается проведения экспертиз, просто назначил экспертизу по документам. Единственным документом, который являлся основанием для внесения такой экспертизы, это справка из поликлиники, причем на которой просто отсутствует штамп с номером поликлиники, о чем трижды в этом экспертном заключении указывает сам эксперт.
Сегодня ждали окончательного вынесения приговора по делу Ивана Большакова. Однако судья Леонид Чичко предложил продолжить заседание. Следующее должно состояться 19 декабря, и на нем уже свидетели выслушивать не будут, говорит адвокат Елена Устинович.
Для меня новая стадия, когда Я планирую уже при исследовании письменных материалов дела оспаривать заключение экспертизы. А экспертиза настолько незаконна, проведенная, и я еще, может быть, преждевременно говорить сейчас о том, что она и проведена молодым специалистом, работающим 2 года всего лишь. Выводы ее не соответствуют тем выводам, которые, например, сделали специалисты в этой области, проработавшие 30 лет и 27 лет. Поэтому я буду заявлять ходатайство о проведении повторной комиссионной экспертизы и провести, считаю, необходимо в Федеральном центре судебных экспертиз. А эта экспертиза была проведена в стоматологическом отделении номер 1. Это морг номер 1. То есть тем экспертам, которые работают с трупами.
Ситуацию, сложившуюся с молодым яблочником Иваном Большаковым, комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Вообще, надо сказать, что «Яблоко» пусть и умеренно оппозиционное, но последовательно оппозиционная партия. Что называется, репрессии против «Яблока» естественны. Что касается СПС, то СПС оппозиционной партии никогда не была, хотя немножко поиграла в оппозицию на последних парламентских выборах. Яблочников преследуют, ведь суд над Большаковым – это не единственная репрессия судебного толка, которая за последние, скажем, даже полгода в отношении активистов «Яблока» проводится. Политики круга СПС, они всегда были такие алюминиевые, склонные к вхождению в власть.
Но вот это отношение именно к партии со стороны Кремля все-таки проявляется.
Тут, конечно, винить Кремль, что непременно Кремль на таком высоком уровне Ваню Большакова прессует, это, конечно, не так. Милиция, которая непосредственно стоит за этими обвинениями против Большакова, милиция же знает, как начальство относится к кому и действует в духе.
Политолог Владимир Прибыловский, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 90-летия Александра Солженицына о роли писателя и гуманиста в отечественном правозащитном движении говорим с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 декабря. Объем промышленного производства на Украине в ноябре 2008 года сократился на 28% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это официальные данные. Данный показатель стал максимальным за последние десятилетия. Правительство республики готовит очередной пакет экстренных мер по выводу страны из экономического кризиса. Однако это не просто сделать, еще и потому, что политические проблемы в парламенте республики до сих пор не решены. Сильнее всего в Украине пострадала финансовая сфера. За последние 3 месяца курс национальной валюты гривни упал в 1,5 раза. Некоторые киевские политики ставят вопрос об отставке главы Национального банка Украины. Из Киева сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Гривня продолжает падать по отношению ко всем иностранным валютам, достигнув еще в минувшем месяце исторического минимума. С начала кризиса Центральный банк страны запретил коммерческим банкам досрочно выдавать населению депозитные вклады. Решение о замораживании депозитов, как отмечают власти, спасло экономику от массового изъятия наличных денег и помогло многим банкам избежать разорения. Для стабилизации финансовой системы Международный валютный фонд выделил Украине кредит в размере более 16 миллиардов долларов. Как утверждает один из лидеров оппозиционной партии регионов, бывший министр финансов Николай Азаров, от полученного Украиной первого транша кредита МВФ уже не осталось и цента.
За 2 недели ноября 50 миллиардов умудрились влить гривен в свою финансовую систему. Эффект ноль, а национальную валюту обвалили в 1,5 раза. Дальше что? Первый транш кредита Международного валютного фонда получили 4,5 миллиарда долларов. Ни цента не осталось.
Собственные золотовалютные запасы Украины сейчас составляют менее 30 миллиардов долларов. И начиная с октября они ежемесячно сокращаются более чем на 10%. По мнению бывшего министра экономики Виктора Суслова, в первую очередь нынешний кризис вызван политикой наращивания внутреннего потребления за счет иностранных кредитов.
Весь вопрос в экономической политике, когда вы привлекаете капиталы, когда вы налаживаете легкий доступ
доступ к этим кредитам и не управляете потоками капитала, то, что должен был делать Национальный банк, и смотреть, а куда идут эти заимствованные 85 миллиардов, то, что получил коммерческий сектор. А в основном эти деньги пошли через банковскую систему и на ипотечное кредитование, покупку товаров длительного пользования, автомобилей и так далее. Такая политика обязательно должна была закончиться крахом. И вот пример с металлургической отраслью. Ну, жалуемся, вот там кризис, перестали покупать наш металл. Инвестиции бы эти кредиты направить на модернизацию металлургии. Это же не было сделано.
Общий долг Украины перед иностранными кредиторами достиг 100 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы приходится на коммерческие банки. И в ближайшие месяцы они должны будут рассчитаться по своим внешним займам, констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.
Кроме вот этой ситуации с внешними долгами, у Украины упал достаточно сильно экспорт. Причем экспорт упал как из-за того, что снизились цены на нашу продукцию, так и, возможно, даже в большей степени из-за того, что даже по низким ценам украинскую продукцию не покупают. То есть основные продукты украинского экспорта – это черные металлы, удобрения, продукция сельского хозяйства, зерновые и масличные, а также это продукция машиностроения. Поэтому мы имеем достаточно серьезный спад экспорта, соответственно, еще и средства, которые приходят от экспорта, они тоже достаточно серьезно уменьшились.
Украинская оппозиция убеждена, что правительство во главе с Юлией Тимошенко не сможет справиться с кризисом, поскольку для его преодоления нынешний премьер не будет принимать непопулярных, но необходимых мер. Большинство из них зафиксированы в меморандуме между МВФ и Украиной, говорит министр экономики оппозиционного правительства, депутат парламента от партии регионов Ирина Акимова.
Прежде всего, это ограничение бюджетного дефицита. В 2009 году бюджет должен быть принят бездефицитный. А что означает бездефицитный бюджет в условиях, когда Тимошенко так сильно раскрутила спираль социальных расходов? Это будет означать, по сути, падение реальных доходов населения. Мера крайне непопулярна, и, естественно, ожидать от Тимошенко этой меры будет очень тяжело, поскольку она претендует на президентский пост, и поскольку она должна хотя бы в каком-то объеме выполнять свои обещания перед избирателями. А мы уж помним, что в начале года избирателям обещались европейские стандарты жизни к концу 2009 года. Кроме того, нарастают такие социальные проблемы, как безработица в связи с экономической рецессией в первую очередь. Возникают уже проблемы роста задолженности по зарплате и роста задолженности по пенсии. Каким образом правительство Тимошенко будет справляться с возросшими социальными обязательствами, которые оно на себя взяло, и при этом обеспечивать поддержку внутреннего рынка и внутреннего производства из бюджета – это большой вопрос.
По словам экспертов, в будущем году сохранятся экономические основания для дальнейшего обесценивания гривни. Премьер Тимошенко обвиняет в резком падении национальной валюты Центробанк и настаивает на увольнении его председателя Владимира Стельмаха. Вот как эту инициативу комментирует Ирина Акимова.
Если говорить о политической ответственности за макроэкономическую нестабильность, то тогда нужно брать весь комплекс власти и президента, и главу правительства, премьер-министра, и тогда уже главу главного финансового учреждения страны господина Стельмаха. Потому что это был результат политики как фискальной, к которой Стельмах никакого отношения не имеет, так и монетарной, к которой он, конечно, имеет отношение. Вот результатом переплетения этих ошибок в двух направлениях была ситуация, когда Украина оказалась не очень хорошо подготовленной к входу в экономический и финансовый кризис, и последствия для нее могут быть выше. Поэтому сейчас вопрос об отставке конкретно Стельмаха. А при сохранении всей структуры власти такой, какая она есть, я бы не ставила.
Для спасения украинской экономики Верховная Рада должна в ближайшее время утвердить специальный пакет законов. Однако вряд ли и они смогут остановить экономический кризис. Эксперты прогнозируют пик кризиса в стране на февраль-март будущего года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 декабря. Источники в правоохранительных органах США раскрыли имя кандидата на вакантный пост сенатора от штата Иллинойс, в попытке продать который подозревают губернатора штата Рода Благоевича. Сенатское кресло от Иллинойса, напомню, занимает формально до сих пор Барак Обама, уже избранный президентом Соединенных Штатов, вот кресло это и освобождается. Через своих сотрудников, как выясняется, сын бывшего претендента на президентский пост Джесси Джексон-младший, предложил губернатору Благоевичу избрать его новым сенатором от штата Иллинойс в обмен на крупное материальное вознаграждение и выгодное трудоустройство членов семьи губернатора. Сам Джексон отрицает эти обвинения. Он заявляет, что не вступал в сговор с Благоевичем, а также призвал губернатора немедленно уйти в отставку. Это же сделал и Барак Обама. Однако Благоевич по не вполне понятным причинам, непосвященным наблюдателям, в отставку уходить отказывается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Новоизбранный президент присоединился к ряду видных политиков, призывающих губернатора Иллинойса уйти в отставку, ибо в сложившихся обстоятельствах Роду Благоевичу будет трудно эффективно выполнять свои обязанности и служить интересам жителей штата. Благоевич был арестован за действия, которые федеральный прокурор Патрик Фитджеральд во вторник назвал преступным разгулом политической коррупции. В официальном обвинении губернатору инкриминируется мздоимство, в том числе попытки подороже продать должность сенатора за взятки, политические пожертвования или за пост министра или посла. Законодательство Иллинойса позволяет губернатору заполнить вакансию в Сенате, образовавшуюся после избрания Барака Обамы президентом, чему формально не могут помешать даже предъявленные Благоевичу обвинения. Однако демократы в Сенате в лице сенатора от Иллинойса Ричарда Дербина предостерегают Благоевича от такого шага. Генеральная ассамблея штата Иллинойс должна как можно скорее принять закон о проведении специальных выборов для заполнения вакансии, открывшейся после ухода из Сената Барака Обамы. Никто, назначенный в Сенат этим губернатором, не будет вызывать доверия. Между тем, в контексте этой истории звучат имена и других политиков. В среду подтвердились предположения о том, что член Палаты представителей от Иллинойса Джесси Джексон-младший входил в рассматриваемый Родом Благоевичем список потенциальных кандидатов в преемники Барака Обамы в Сенате США. Джексон, сын и полный тезка видного ветерана движения «За гражданские права», заявил журналистам в Вашингтоне, что накануне беседовал с представителями группы федерального расследования. «Они сообщили мне, что я не являюсь объектом расследования и что меня не обвиняют ни в каких нарушениях. В ближайшие дни представители правоохранительных органов желают встретиться со мной и обсудить, что мне известно об отборе кандидатов на место в Сенате». Конгрессмен Джесси Джексон утверждает, что никогда не уполномачивал кого-либо договариваться о его назначении в Сенат в обмен на услуги губернатору Благоевичу. Между тем, сам Род Благоевич, выпущенный из-под ареста под залог, продолжает ходить на работу. Его адвокат Шелдон Сароски говорит, что ему ничего не известно о том, планирует ли первое должностное лицо Иллинойса уйти в отставку. По словам Сароски, Благоевич считает безосновательными предъявленные ему обвинения в коррупции и просит жителей Иллинойса продолжать верить ему.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Благоевич, а также глава его администрации Джон Харрис были взяты под стражу 9 декабря. Виной им вменяется официальный сговор с целью совершения мошенничества, а также вымогательства. С американскими экспертами, живущими и работающими в Чикаго, штат Иллинойс, для разъяснения этой истории беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Научный сотрудник института «Хартланд» в Чикаго Стив Стенок объясняет, почему Благоевич не считает свои действия незаконными.
Я думаю, трудно согласиться с Благоевичем, что он действовал в рамках закона. Дело в том, что в политике вообще, а в политике штата Иллинойс особенно, политики пытаются извлечь выгоду из своего положения, торгуются, чтобы усилить свое влияние, расширить власть. Они используют старое правило – услуга за услугу. Но Благоевич переступил все грани приемлемого. Он вел себя как диктатор, подавлял критику в местных газетах. Причем он вел себя так с момента прихода к власти в штате. Но проблема прокуратуры, обвинившей его в коррупции, в том, что записаны его телефонные разговоры, и только. Он не был пойман на незаконных действиях. Его же не взяли с поличным, когда он брал взятку. Он лишь говорил, что хотел бы сделать сенатором того, кто больше даст. Этак полицейский может арестовать водителя, автомобиль которого стоит в гараже, по подозрению в том, что он завтра может превысить скорость. Вот почему Благоевич отрицает нарушение закона и не собирается подавать в отставку. Но прокурор говорит, что это политическая коррупция, которую надо пресекать на начальной стадии. Я лично не сомневаюсь, что Благоевич коррумпирован, как и его предшественник на посту губернатора Джордж Райан, который сидит сейчас в тюрьме, и как чикагский конгрессмен Дан Ростенковский, и как многие другие чикагские политики, лоббисты, даже судьи, закрывавшие дела за взятки. Благоевич поднял привычную для штата коррупцию на новый уровень. Я не верю, что сенатор Обама не знал, что происходит. Он знал, и знали его ближайшие советники, но все они предпочли закрыть на это глаза. Они не думали, что дело зайдет так далеко. Это был Стив Стенек, научный сотрудник Чикагского института политических исследований «Хартланд». Роду Благоевичу, полное имя которого Милорад, вчера исполнилось 52 года. Он родился в семье эмигрантов из Югославии. Его отец Радиса Благоевич работал в Сербии на сталелитейном заводе. Милорад Благоевич работал с детства, чтобы помочь семье. Был чистильщиком обуви, развозил пиццу, мыл посуду, работал на фабрике по упаковке мяса. Сумел окончить колледж, а затем юридический факультет университета. Удачно женился и с помощью тестя получил место помощника прокурора. Победил на выборах в Конгресс. Через несколько лет стал губернатором. Несмотря на очень низкий рейтинг, был избран на второй срок. В этом ему очень помогла поддержка лидеров Демократической партии, в том числе сенатора Барака Обамы. Научный сотрудник Чикагского Хартленд Института политических исследований Дэн Миллер с сожалением признал, что его родной штат Иллинойс, пожалуй, самый коррумпированный штат Америки, если иметь в виду, что нынешний губернатор Благоевич – четвертый из губернаторов этого штата, подвергшийся аресту по обвинению в коррупции. Если он будет признан виновным и отправлен в тюрьму, то станет четвертым губернатором Иллинойса, оказавшимся за решеткой. На мой вопрос, взяточничество и другие формы коррупции типичны или нетипичны для местных властей в штатах и городах Америки, Дэн Миллер ответил, это нетипично для американской политической жизни. Например, в соседних с Иллинойсом штатах, Индиана, Висконсин, чуть дальше Миннесота, коррупция не остается безнаказанной так долго, как в Иллинойсе, и не достигает таких масштабов. Там замешанных в коррупции политиков увольняют с выборной должности гораздо быстрее. Коррупция на уровне губернатора, как это происходит в Иллинойсе, довольно уникальный случай для Америки. Было бы ошибкой утверждать, что Обама вышел из тех же кругов Демократической партии штата Иллинойс и города Чикаго, которые погрязли в коррупции. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 11 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Оппозиция призывает президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению досрочных выборов и отставки, а он не соглашается. Скандал вокруг вручения художественной премии имени Василия Кандинского. «Новая газета» восстановила публикацию Михаила Бекетова, из-за которой, по всей вероятности, журналист был сильно избит. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе открылся саммит Европейского союза «Борьба с глобальным потеплением в условиях экономического спада» – одна из главных тем форума. По меньшей мере 45 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. Около 70 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Сторона обвинения завершила в четверг представление доказательств по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщили из зала Московского окружного военного суда, корреспондент «Радио Свобода», не присутствующих на процессе журналистов, ни адвокатах подсудимых, доводы обвинения не убедили. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Наталья Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Писатель умер 4 августа 2008 года. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутово в мае прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержано 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. Ирландия проведет не позднее октября 2009 года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Евросоюза. В июне граждане Ирландии большинством голосов отвергли документ, предусматривающий централизацию структур ЕС. В США растет безработица. По сообщению Министерства труда, число людей, обратившихся за пособием по безработице, достигло самого высокого за 26 лет уровня. Многие компании сокращают персонал из-за экономического кризиса.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 11 декабря. Бывший спикер парламента Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии «Демократическое движение Единая Грузия» Днино Бурджанадзе сегодня призвала к проведению в стране досрочных президентских и парламентских выборов. По ее мнению, после августовских событий в Южной Осетии нынешнее грузинское руководство сильно потеряло доверие в мировом сообществе. Михаил Саакашвили уже ответил на этот призыв негативно. Он не собирается уходить в отставку досрочно и проводить досрочные выборы. Об общественных настроениях в Грузии я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Бабицким, который в эти дни принимает участие в международной экспертной конференции о российско-грузинских отношениях в курортном грузинском городке Бакуриане.
Фактически следов войны не видно, хотя когда мы проезжали горе, поднимаясь в Бакуриане, водитель показывал места, где прошли российские войска, показывал военные казармы под горе, которые пострадали в результате военных действий, объяснял, где проходит граница, уже фактически новая граница от Южной Осетии, на которой стоят российские войска. Скорее, война сейчас присутствует в разговорах, как главная тема сегодняшней грузинской жизни, но вот так вот в быту, каких-то интерьерах уличных или любых других, ее не видно.
На кого возлагаются в этих разговорах ответственность за войну? На Саакашвили, на грузинские власти, которые, по одной из версий, спровоцировали боевые действия, или все-таки на Россию, на оккупанта?
Атмосфера общественная в Грузии очень серьезно поменялась. Мне кажется, сегодня очень серьезно грузинское общество, или, по крайней мере, те эксперты, которые пытаются отразить его симпатии и антипатии, говорят о том, что критика в адрес грузинского президента становится открытой. После парламентских слушаний, где картина начала военных действий была, если и не в полной мере, то, по крайней мере, по основным каким-то деталям восстановлена, что фактически Грузия потеряла часть своих территорий. Не только мятежные республики сегодня фактически оказались аннексированы, но и еще к Южной Осетии оказались прирезаны какие-то дополнительные земли. Это все служит основанием для очень серьезных претензий в адрес Саакашвили. По крайней мере, на который продолжался 3 дня, эта критика звучала достаточно часто. Говорилось о катастрофических ошибках, которые совершило руководство Грузии. Но это вовсе не означает, что позиция России здесь приветствует. К России претензий не меньше. Ее действия здесь считаются военной агрессией, и я думаю, что это мнение едва ли что-то может изменить.
За недели, прошедшие после войны в Грузии, мне довелось беседовать в эфире, наверное, уже с несколькими десятками тбилисских экспертов, и я получил такое общее ощущение того, что никто не понимает, что же делать теперь с этими мятежными автономиями. Кажется, грузины не готовы внутренне смириться с тем, что эти земли потеряны.
Грузин продолжают мучить фантомные боли, и они постоянно возвращаются к теме Абхазии и Южной Осетии. И, в общем, пока у них, так сказать, сохраняется вот этот вопрос, который формулируется в тысячах вариантов. Что же делать для того, чтобы когда-нибудь, пусть в очень далекой перспективе, эти земли вернулись в состав Грузии. Ну, в общем, звучат и пессимистические оценки о том, что сделать с этим ничего нельзя, и надо смириться и обустраивать жизнь в новых границах. Меня поразило само изменение атмосферы, само изменение интонации. Российские эксперты высказывались достаточно жестко и отстаивали право России и на защиту Южной Осетии, и на все дальнейшие действия. Грузинские эксперты внимательно слушали и пытались понять позицию России для того, чтобы попытаться каким-то образом, усвоив ее, выработать механизм коррекции, найти какой-то способ, не знаю, в опять-таки далекой перспективе все-таки вернуться к диалогу. Очень серьезно меняется сама тональность обсуждения августовских событий в грузинском обществе. Уже нет такого однозначного, одномерного ощущения, что Грузия здесь выступает в роли жертвы, а Россия в роли агрессора. Акценты стали немножко меняться в связи с тем, что все-таки Михаил Саакашвили оказался вот в зоне критики.
Андрей, вы не первый раз уже находитесь на территории Грузии. По сравнению с предыдущими вашими посещениями этой республики, что изменилось? Лучше живут грузины, хуже живут грузины?
Вот что касается внешних вещей, в общем, жизнь меняется к лучшему. Явно совершенно лучше становятся дороги, богаче становятся дома. Вот Бакуряне, значит, это, в общем, маленький горнолыжный курорт, там живет 3000 человек, но видно, что все это активно отстраивается, масса новых гостиниц, довольно приличные машины, хорошо одетые люди, очень доброжелательная атмосфера. Вообще есть ощущение, что люди как-то выбрались вот чудовищной нищеты, которая здесь, в Грузии, была заметна на каждом шагу еще несколько лет назад. Я думаю, что у людей есть чувство, что они двигаются в верном направлении.
Это получше, чем в Абхазии, где вы недавно побывали?
Ну, конечно. Конечно, несомненно. Абхазия кажется обветшавшим островком советского быта, прогнившим и задержавшимся в далеком прошлом. Это, наверное, не столько вина абхазов, сколько проблемы, возникшие у этого региона из-за многолетней блокады, но, тем не менее, конечно, там совсем другая ситуация.
Впечатление от поездки в Грузию специального корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 11 декабря. Московский интеллектуальный бомонд активно обсуждает скандал, омрачивший церемонию награждения победителей премии Кандинского 2008. Это главная сейчас по нынешнему времени российская художественная премия. Церемония состоялась в Центре современного искусства «Винзавод» и была омрачена демаршем лауреата премии прошлого года художника Анатолия Осмоловского и пикетом, который провели левые интеллектуалы, объединившиеся в группу «Что делать» и «Социалистическое движение вперед». Все они протестуют против награждения премии художника Алексея Белова-Гентовта, по мнению протестующих, ультраправого почвенника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Ее устроители приложили немало усилий для того, чтобы премия стала престижной. У нее солидное денежное наполнение. Победитель в одной только номинации «Проект года» получает 40 тысяч евро, говорит руководитель пресс-службы премии Алексей Агуреев.
В номинации «Лучший проект года» победу одержал Алексей Беляев-Гинтов. Медиапроект группа ПГ. Молодым художником года была названа Диана Мачулина. Уже второй год подряд премия Кандинского приглашает ведущих художественных мастеров мирового значения. Философ с мировым именем читает небольшую, но искрометную лекцию. В этом году таким человеком стал Борис Гройс, который снова обратился к теме «Художник и власть». Очень хороший отзыв у публики. Нашел, скажем откровенно, совершенно хулиганский фильм «Братьев Чепманов», один из которых присутствовал на церемонии. И перформанс, конечно, «Братьев Гао» из Китая. Это разбивание молотами статуи жены Мао Цзэдуна. и вытаскивание оттуда сердца. Но победители вызывали абсолютно разные эмоции. К примеру, вот художник Осмоловский, под конец церемонии, когда вот Борис Гройс вручал основную номинацию Алексею Беляеву Гинтовту, вскочил Осмоловский и начал кричать «позор, позор». Видимо, художник хотел переключить внимание на себя. До определенной степени ему это удалось, его стали снимать камеры. Люди пытались аплодировать тем словам, которые пытался произносить Алексей Беляев Гинтовт. Он выступил со словами признательности и выражением надежды на продолжение сотрудничества.
Тем временем на улице перед винзаводом тоже было неспокойно. Слово участнику пикета, сотруднику Института философии Российской академии наук Алексею Пензину.
Организовали пикет, который был связан с протестом по поводу решения жюри включить в список финалистов премии художника Беляева Гинтовта, который известен помимо своих художественных достижений участием в Союзе Евразийской молодежи, идеологом которой является небезызвестный Александр Дугин. Мы считаем, что эстетика Гинтовта, а также его идеология, носит, если не фашистский, то явно протофашистский характер, прославляет там культ силы, величие России, связанное также с имперскими лозунгами и так далее. И мы считаем, что в данном случае работу этого художника нельзя ценить по сугубо эстетическим критериям, что здесь необходима также политическая оценка. И поэтому мы решили вместе с группой «Что делать?» и группой «Вперед!», а также вместе с рядом молодых художников, которые к нам присоединились, всего около человек 20 нас было, мы решили устроить пикет. Мы сделали плакат, на котором было написано «Кандинскому стыдно», и которые обрамляли свастики и символика Дугинского союза евразийской молодежи. Мы стояли, выкрикивая «Кандинскому стыдно» или «Пусть цветут все цветы, деньги, свастики, кресты». Пикет простоял около 40 минут. Потом пикет атаковали два юноши, которые представились представителями Союза Европейской Молодежи и пытались сорвать эту акцию. Им почти удалось, потому что они смогли вырвать наш постер-плакат. Пикет, поскольку он длился довольно долго, мы считаем, что задача его была выполнена.
Не все члены жюри премии Кандинского были единодушны. Так искусствовед Андрей Ерофеев по многим основаниям выступал против кандидатуры Беляева-Гинтовта. И вот лишь одно соображение.
Сам Кандинский очень пострадал от нацистов, как известно, и от коммунистов, его выгнали отсюда, и от нацистов пострадал, бежал в Париж. И человеческий, и художественно представлял совершенно противоположные взгляды и позиции. Ни в коем случае никогда Кандинский не поддерживал никакие формы вот такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий реально взгляды, близкие в какой-то мере фашизму. В чем они близки? Прежде всего, в декларативно заявленном стремлении отнять независимость у недавно получивших ее бывших советских республик и вернуть так называемые утраченные территории. Не миром, так войной. Призывы к агрессивному реваншистскому милитаризму, которые произносятся на разных сайтах молодчиками со свастикой на рукаве или что-то чем подобным свастике, на фоне картин Алексея Беляева. На фоне Кандинского они не будут произносить такие призывы. Вот на фоне Беляева они произносят. Потому что сам Беляев достаточно ангажирован, сам он участвует в политических выступлениях, в съездах, рисует плакаты такого типа, например, «Севастополь, русский город». То есть плакат, просто призывающий к захвату и возвращению вот этих земель.
На выставке работ, которые были номинированы на премию, были более нейтральные его вещи, именно «Братья и сестры» и «Родина-дочь».
Ну, они тоже вполне соответствуют вот этой. Одна картина показывает массу, просто неразличимую массу такую, как бы магму, а вторая показывает вождя или там, не знаю, тут эмблему государства, снятую в рощиновской перспективе снизу. Вот здесь вожди, а вот здесь масса.
Подчеркивает Андрей Ерофеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере массовой информации и о заметной публикации. «Новая газета» восстановила примерное содержание статьи, которую готовил к печати главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Напомню, что его до полусмерти избили неизвестные 13 ноября, и до сих пор наш коллега в тяжелом состоянии находится в больнице. Предполагается, что именно эта статья спровоцировала избиение, хотя, по свидетельству той же «Новой газеты», журналист писал так, что мотивом для мести может рассматриваться почти каждая его публикация. С подробностями моя коллега Вероника Буде.
Напомню, что главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова обнаружили во дворе его дома с проломленной головой, без сознания, только на следующий день после нападения. 2 недели журналист провел в коме. Ему сделали несколько операций на черепе. Ампутировали ногу и пальцы рук, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Состояние Михаила врачи Института имени Склифосовского оценивают как стабильно тяжелое. Единственное улучшение – он теперь дышит самостоятельно. Лидер движения за спасение Химкинского леса Евгения Чирикова объяснила, сообщение о том, что Михаил открыл глаза, несколько неточное.
Его никто не видел, кроме ближайших родственников, это запрещено. Просто у него спал отек с лица. Судя вот по тому, что вот говорит его жена, ей показалось, что он ее там немного узнал. Но пока что он, конечно, не в состоянии точно совершенно давать какие-либо показания. Не говорит, и еще, наверное, долго не заговорит.
По неофициальной информации следственной группы опрошено примерно 80% свидетелей. В эту среду Евгения также выступила в качестве свидетельницы. Пока у нее складывается впечатление, что следователи работают добросовестно и профессионально и смогут раскрыть преступление.
Я была вчера, кстати говоря, в милиции, давала показания как свидетель по делу Бекетова. Поскольку тут статья очень серьезная, да, я, естественно, потребовала государственной охраны, потому что я понимаю, что на меня, как на свидетеля, могут быть показаны всякие разные действия. Я понимаю, что я занимаюсь тем же, чем и Бекетов, и я могу быть следующей очень даже. Кстати говоря, все, кто общался с Бекетовым, сейчас многие люди боятся просто давать показания в милиции. Он очень многим перезвонил перед тем, как вот на него было совершено покушение, да, он все знал. И за неделю он звонил к огромному числу людей. Но вот, к сожалению, не все эти люди имеют смелость прийти и честно рассказать, что им говорил по телефону Михаил. Многие просто испугались.
Коллеги Михаила Бекетова и сами делают многое для его спасения, но просят помощи у сочувствующих жителей Москвы и Московской области. Требуются доноры крови. Ему нужна первая положительная группа.
Рассказывала Вера Володина, корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье. В сегодняшнем выпуске «Новой газеты» появилась статья под названием «О чем не успел написать Бекетов». Вот ее первые строки, цитирую. «Предвыборная кампания в Химках началась в прошлый понедельник. В тот же день Михаилу Бекетову ампутировали раздробленные пальцы на левой руке». Конец цитаты. Рассказать о результатах расследования я попросила автора статьи Елену Костюченко.
Удалось выяснить, что последняя публикация, которую Михаил Бекетов готовил в будущий свой номер «Химкинской правды», это была публикация о родственниках господина Стряченко, главы города Химки, о родственниках его жены Рагина. Его жена Галина Стряченко. У него есть брат и сестры. И вот, собственно, ее брат Эдвард Рагин после прихода Владимира Стрельченко на свой пост учредил две компании «Химэнергосбыт» и «Химводосбыт», которые стали монополистами в Химкинском районе по перепродаже энергии, тепла и газа. Также он владеет фирмой «Дельвиз», которая обслуживает парикмахерские, владеет «Метеликом», который занимается прокладкой трубопроводов, линии связи. Также у Галины есть сестры Оксана и Ольга. Оксана учредила и руководит рекламным агентством, фирмой по обслуживанию автомобилей, стоматологической клиникой. Ее муж вместе с Эдвардом Рагиным, с ее братом, организовал несколько фирм по продаже недвижимости. Другая сестра, жена главы администрации, Ольга, она чиновница, она служит в комитете по землепользованию и охране окружающей среды в Химкинском комитете и тоже является учредителем фирмы. Также я написала о чиновниках из ближайшего окружения семьи Стряченко-Рагиных, на которых сейчас возбуждены уголовные дела. Но картина такова, что родственники главы администрации Химкинского района владеют достаточно значительной частью химкинского бизнеса, и чиновники в окружении главы администрации попадаются то на вымогательстве, то на распродаже административных зданий.
Что вас заставляет думать, что Михаила Бекетова зверски избили именно за подготовку этой публикации?
Я предполагаю, что эта публикация могла бы стать мотивом, но, естественно, выводы будет делать следствие, которое, я надеюсь, заинтересует моей статьей. О том, что именно эту публикацию, которую Михаил мне рассказал несколько человек, совершенно разных, совершенно независимых друг от друга, но с которыми он общался.
Скажите, а скандал по поводу вырубки Химкинского леса, о котором писал Бекетов, мог тут также сыграть свою роль, спровоцировать избиение?
Ну, конечно. Химкинский лес, да, федеральная трасса, Юг, который готовится 1000 гектаров леса. Это огромные деньги, это федеральный проект, естественно, как бы это очень опасно писать такие вещи. Он писал постоянно о точечной застройке, о других вырубках, о нарушении прав инвалидов.
То есть, вообще говоря, Бекетов много кому мешал, много кому был неугоден, а неудобен.
Это действительно так.
Это была Елена Костюченко, журналист «Новой газеты». А вот как оценивает ход следствия по этому делу Андрей Столбунов, председатель правления общественной организации «Справедливость», которая предоставляет юридическую помощь Михаилу Бекетову.
Несмотря на то, что дело имеет такой общественный резонанс и, как мы слышали, находится на контроле у высшего руководства и прокуратуры, Следственного комитета, на наш взгляд, следствие идет довольно критически оцениваем, скажем так. Во-первых, прошло много времени. Такие преступления, конечно, надо по горячим следам расследовать. 2 недели было потеряно на старте, то есть в самом начале расследования. Мое мнение, что оно могло бы идти значительно эффективнее. Представители Следственного комитета заявили о проверке квалификации со статьи 111 на статью 105 «Покушение на убийство». Мы сейчас не можем достоверно доказать и общественности, и себе, что это произошло. То есть мы не получили копию постановления. И мы подали ходатайство по этому поводу. Я подозреваю, что, может быть, даже переквалификации не было. Хотя следствие уверяет, что технические мероприятия все проводятся максимально. Хотелось бы в это верить, конечно. Но многие вещи... Вот мы подаем ходатайство о допросе свидетелей, которых мы считаем основными. Почему мы считаем? Потому что мы связаны вот с группой инициативной Химкинского леса. И они в основном общались с Михаилом незадолго вот до преступления. А допрашиваются они, к сожалению, не очень эффективно, не очень качественно. Приходится несколько эту ситуацию постоянно держать на контроле.
Как вы полагаете, расследование «Новой газеты» верно установило причину, по которой мстили Бекетову?
Ну, здесь трудно так сказать, верно или неверно. На наш взгляд, довольно точно установило, по крайней мере, ситуацию в Химках.
Как утверждает журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, занимавшаяся расследованием по поводу последней статьи Михаила Бекетова, практически каждый номер «Химкинской правды» содержал опасные для властей материалы и мог послужить поводом для мести. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России широко отмечают 90-летие со дня рождения писателя Александра Солженицына. Сегодня состоялось представление официального интернет-сайта Солженицына, где будут опубликованы все его произведения и архивные материалы. Издательство «Время» занимается выпуском 30-томного собрания сочинений писателя. В России, во Владимирской области и в Рязани действуют уже 2 музея Солженицына. В улицу Солженицына только что переименована улица Большая Коммунистическая в Москве. В 60-е и 70-е годы Александр Солженицын, ветеран войны и политзаключенный, стал символом борьбы с тоталитарным советским режимом. Его книги того времени, прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ», открыли глаза миллионам на преступления советской власти. После высылки из Советского Союза Солженицын вел активную борьбу не только с коммунистической властью, но и с либеральным, западным либерализмом. В 1994 году писатель с триумфом вернулся в Россию, где его новая публицистика вызывает теперь неоднозначную реакцию демократической общественности, но приглянулась властям. И все-таки главное в Солженицыне его наследие советской поры. О том, как читали и сохраняли его книги в советское время, говорит заместитель директора Института русского языка, лингвист Леонид Крысин.
«Пелаг ГУЛАГ» одно время существовал в нескольких пленках, ведь не было же ничего современной техники. Все существовало на пленках или в печатном виде на машинке размноженном. Ну вот какое-то время у меня просто в руках был такой футляр с рулоном этих пленок, на котором находился «Архипелаг», еще не опубликованный. Я читал машинопись. Это было летом 69-го года, и я помню свое состояние во время и после чтения «Архипелага». Вот такое, я как будто заболел просто физически. Это такая тяжелая ноша была. Может быть, это как-то современным читателям иначе воспринимается. А тогда это была просто сокрушительная какая-то вещь. Очень многие факты, истории, сама атмосфера, которая описана в «Архипелаге», конечно, многого мы не знали. Хотя там у меня отец, допустим, был в ссылке, деда убили, братьев отца расстреляли, обвинили во вредительстве и так далее. То есть я примерно знал, что репрессии были, конечно, но такой масштаб, такие зверства, такое количество людей пострадавших, это из «Архипелага» впервые, по-видимому, мне стало известно. Это просто такая атомная бомба была для советской власти. В ноябре 67 года, то есть в год и месяц 50-летия советской власти, мне пришла в голову идея пригласить Солженицына в наш институт, хотя он в то время уже считался врагом советской власти. Произошло все очень открыто и прозаично. Вот у нас была глав ученый-секретарь Ламара Андреевна Капанадзе. Она подписала это письмо, приглашающее Александра Исаевича к нам в институт почитать свои произведения. Открытой почтой кинули в ящик просто, в обычный, в почтовый, и письмо ушло в Рязань. Он тогда жил в Рязани. Он нам ответил, назначили день. Он пришел и читал, часа четыре он нам читал, вот здесь, в этой комнате. Причем вот наши славные органы проморгали это. Открыто записывали, ну, была, конечно, аппаратура не та, что сейчас, громоздкие магнитофоны. После этого вот эти записи я хранил у себя дома, в книжном шкафу такую нишу сделал, ставил туда банку с водой, чтобы они не высыхали. Но все равно была опасность, что они рассыплются, потому что уже 40 лет. И вот недавно совсем перенесли на цифровые носители, и у нас сейчас в нашей лаборатории, у нас есть отдел фонетики, и там теперь появилась эта запись того, как читал Солженицын, раковый корпус, крохотки, главы в круге первом.
А теперь архивная запись 67-го года. Александр Солженицын читает отрывок из своей книги «Красное колесо».
Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанки некоторых избранных людей. В условиях, где только твердость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, изощренными в оправданиях своей подлости, они быстро вырождались в предателей, попрошаек и лицемеров. Самого себя Нержин увидел едва-едва не таким, как они, и он отшатнулся от тех, кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности, пору беспросветных неудач. В провалах своей перешибленной судьбы Нержин счел, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгает дерево, обрубает металл, кто пашет землю и льет чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всеумеющих рук, и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся. И он пришел к моде прошлого века, что надо идти, спускаться в народ. Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, как образованным барам 19-го столетия, образованному зэку Нержину, для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку. Его просто турнули в народ. В изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но как сами они, неотличимые от них, равные среди равных. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало еще одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и некому. Оказалось, что у народа не было перед ним никакого кондового сельмяжного преимущества. Вместе с этими людьми, садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятников в темных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его.
В России широко отмечают 90-летие со дня рождения Александра Солженицына. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был московский лингвист Леонид Крысин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Микрофон, весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны радио «Свободы». До той поры после новостей у нас «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой к 40-летию творческой деятельности режиссера Виталия Фокина. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покорности.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятие, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».